Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о четырех причинах. Как мы уже говорили, Аристотель критикует теорию идей Платона. Но, с другой стороны, здесь в защиту Платона можно сказать, что у него была мысль, он просто не развил ее до конца. Аристотель же, он не отрицает само понятие идеи. Он все равно идет тем же путем.
Безусловно. И здесь Аристотель – последовательный ученик своего гениального учителя. Для Аристотеля, так же, как и для Платона, очевидно, что эта сущностная причина есть. Правда, Аристотель не отделяет ее от конкретного материального предмета. Сущность находится не в отдельном умопостигаемом мире идей, а в нашем чувственном мире. Сущность предмета содержится в самом отдельном конкретном предмете.
Соответственно, получается, и познать мы можем только конкретный материальный предмет.
Да. В этом плане и движется мысль Аристотеля, когда он в 7-й книге «Метафизики».
Кстати, самый сложный.
Вся метафизика не очень проста для чтения. Но если сравнить ее с 1-й книгой «Метафизики», где Аристотель так вот в историческом, хронологическом плане рассказывает, буквально именно рассказывает, почему четыре причины, кто первый открыл, кто за ним следовал, то по сравнению с 1-й книгой «Метафизики», 7-я, конечно, это вершина такой метафизики Аристотеля. Очень сложная и очень важная, одна из самых важных книг во всей метафизике. Потому что именно в этой книге Аристотель исследует вопрос, что же такое сущность. Для Аристотеля понятно, что сущность, во-первых, должна существовать.
Ну, это логично.
Это логично. Это вытекает из определения философии. Потому что философия занимается тем, что существует самостоятельно. То есть, просто иначе говоря, существует. Второй момент в этом исследовании важный – это то, что сущность должна быть познаваема. Это именно то, благодаря чему Сократ и Платон вводят понятие сущности. Это то, при помощи чего мы познаем мир. То есть сущность должна существовать и быть познаваемой.
Ну да, если она будет непознаваемой, то, соответственно, как мы узнаем о ней?
Конечно. Но получается Аристотель в очень сложном положении. Согласно его убеждению, существует только лишь то, что единично. Конкретные индивидуальные материальные предметы. Поле ничего не существует. С другой стороны, он согласен с Платоном, что познаваемо только общее. О единичных предметах может быть только мнение. Если мы произносим любую фразу, скажем, «лошадь – это животное» или «философ – это человек», мы же ведь оперируем общими понятиями. И вся наша мысль состоит из общих понятий. Любое научное высказывание имеет общий характер. Это главное требование ко всей теории познания – платоновской, аристотелевской, современной. Здесь Аристотель, безусловно, во-первых, согласен с Платоном, а во-вторых, прав вообще. И как же их совместить? Существование общих идей и общих сущностей познаваемых и признание того, что существуют только единичные предметы. И вот в этом напряжении и развивается мысль Аристотеля в 7-й книге «Метафизики». Он предлагает несколько вариантов. Что может претендовать на звание, так сказать, сущности? Субстрат или материя не может быть сущностью, потому что материя непознаваема. Ну, об этом мы остановимся, когда будем говорить о материальной причине. Общие и всеобщие, конечно же, познаваемы, но они не существуют отдельно. Здесь отрицание Аристотелем платоновского учения об идеях. Нет ничего общего, существующего вне нашего мира. Существуют индивидуальные конкретные предметы. Но индивидуальный конкретный предмет, он тоже непознаваем. О нем, вернее, есть некоторое мнение, но не строгое научное общее знание. И поэтому остается только один претендент. Это вид или форма. Аристотель дает ему разные названия. Вид, форма, сущность, суть бытия. Сущностью не может быть общее. Ну, вот представим себе какое-нибудь общее понятие. Допустим, мебель или животное. Вот существует ли вообще мебель? Ведь мебель существует всегда в виде столов, стульев, шкафов, кресел, кроватей. А мебель вообще – это некоторое наше понятие, которым удобно описывать, скажем, когда мы обставляем свою квартиру и отличаем ее, допустим, от животных или от чего-то другого. То же самое, что и животное же не существует вообще. Существуют собаки, птички, лошади, конкретные представители животных. А всеобщее – существует ли бытие? Существуют ли какие-то другие такие вот очень общие понятия? Все существует в виде конкретных индивидуальных предметов. Эта мысль для Аристотеля вполне очевидна, и я думаю, что мы тоже с этим можем согласиться, если не будем принимать, конечно, позицию Платона. А согласимся с аристотелевским тезисом, что наш чувственный материальный мир – это единственный существующий мир.
Как мы помним, Платон говорил, что есть, наоборот, идеи, а все это вот конкретное воплощение идеи – это уже призрачно.
Да, да, это докажется нам. Но это уже другая философия. Аристотель – ученый, и для него принятие этой аксиомы – самое главное условие возможности научного познания. Таким образом, для Аристотеля остается единственный вариант, что может быть сущностью. И он утверждает, что сущность предмета – это его форма или вид.
Форма тоже не очень понятное слово, что это означает.
Да, тем более, что в современном языке под формой мы обычно имеем в виду некоторый контур предмета, его внешние очертания. В каком-то смысле это так и есть, но именно в каком-то смысле. Ведь для Аристотеля форма – это минимальная степень общности. Вот представьте себе простую ситуацию. Допустим, вы просите ребенка нарисовать животное. Он вам нарисует собачку, кошку, птичку и принесет вам рисунок. Вы скажете, нет, ты, пожалуйста, нарисуй животное вообще.
Это же невозможно.
И ребенок посмотрит на вас соответствующими глазами вместе с Аристотелем. Что значит животное вообще? Животное – это собачки, кошечки, птички и другие представители. Вот собачку вообще он может нарисовать. С хвостом, с зубами, с четырьмя лапами. Он ее представляет.
Потому что, да, у каждого животного есть набор тех неотъемлемых качеств, которые отличают его от другого представителя.
Да, совершенно правильно. Вот это и есть сущность. Это и есть форма. С одной стороны, общая характеристика, а с другой стороны, она присуща конкретному виду. Мы можем нарисовать березу. Мы можем нарисовать собаку, мы можем нарисовать человека.
Ну вот если вернуться к стульям, то стул может быть любым, но в любом случае у него будет четыре ножки и сиденье.
И спинка еще. Это отличается от табуретки. Стул, табуретка, кресло – различные виды того, на чем мы сидим. Именно то, что минимально можно представить себе как в некотором виде общности, вот это и есть вид или форма для Аристотеля.
То есть то минимальное, без чего просто вещь не может быть самой собой.
Да, и ниже мы опуститься уже не можем. Мы, конечно, можем говорить, что стулья бывают там венские, бывают там модерновые и прочее, но это уже разновидности стульев. И это уже характеристика индивидуального предмета. То, что к сущности его не относится. Главное, что мы понимаем, как в известной детской сказке, вот это стул, на нем сидят, вот это стол, его едят. Как сказал один из героев сказки «Кошкин дом». Верно замечена сущность стула, на нем сидят, и неверно замечена сущность стола. Его не едят, а за ним едят, как поправляет этого героя. Главное именно это. Поэтому мы и познаем сущность предмета, давая его определение. Это очень важно для Аристотеля. Мы ведь помним, что Аристотель, кроме того, что он является крупнейшим философом-метафизиком, еще является и крупнейшим логиком. И здесь как раз видно соединение его логики и метафизики. Логическое определение предмета является одновременно и раскрытием его сущности. Когда мы, скажем, говорим, что стул – это вид мебели, предназначенный для того, чтобы на нем сидеть с удобством, для этого у него есть спинка, ну, такое очень примерное, приблизительное определение мы сейчас можем дать стула, то мы познали его сущность, дав его определение.
Ну вот мы говорим о стуле, это понятно, о столе, это тоже понятно. Но вот когда говорим о более сложных вещах, даже взять того же человека, вот здесь определение, вид, форму очень сложно дать. Как Аристотель решает эту проблему? Не есть ли здесь, наоборот, запутывание нас? Надо еще и определить форму и вид этого предмета и многих-многих других.
Я думаю, наоборот, Аристотель на многие века показал правильный путь научного поиска. Может быть, даже и для современной научной мысли эти положения Аристотеля являются совершенно правильными. Вот Аристотель пишет: «Сущности нет у того, что не есть вид рода». Замечательная фраза. Сущность может быть только там, где мы можем дать родовидовое определение. Вот возвращаемся к вашему вопросу о человеке. Безусловно, сложнейшее существо. Но ведь мы понимаем, что человек – это не табуретка, не собака, не какое-то умозрительное понятие. Он отличается от всего этого. И когда вы спрашиваете, что же такое человек, то мы должны дать ответ правильный. То есть, прежде всего, мы должны знать, как ответ этот нужно давать. И Аристотель нам отвечает. Ответ нужно давать в виде родовидового определения. То есть найти некоторое общее понятие, к которому принадлежит человек, и указать его существенное отличие. Вот классический пример неправильного родовидового определения. Пример, который приписывают Платону. Что такое человек, спросили у Платона его ученики. Он якобы сказал, это двуногое без перьев. На следующий день Диоген Синопский принес ощипанного петуха, сказал, что вот это платоновский человек. Злые языки утверждают, что Платон добавил, и с мягкой мочкой уха. Так что же получается, если у человека в результате травмы он потерял ухо, он перестал быть человеком? И мы тут же понимаем, определение неправильно. Ухо – это не сущностная черта человека. Конечно же, очень желательная, но не необходимая. А что является необходимым? Вот именно в этом направлении и движется мысль всех философов, когда они пытаются понять, что же такое человек. Платон в действительности сказал, человек – это разумное животное. Разум отличает человека от всех остальных животных. Христианские мыслители будут говорить, человек – это религиозное животное. Именно вера, вера в Бога отличает человека от всего остального животного мира. Маркс скажет, человек – это животное, производящее орудие труда. И так далее. Существуют разные совершенно определения человека. Но все они движутся именно в русле той аристотелевской логики.
То есть Аристотель, он как бы задал направление для дальнейшего развития философии, для дальнейшего развития науки. То есть он задал как бы некую формулу.
Совершенно правильно. И поэтому Аристотель… Ну, опять же, мы должны признать, Аристотель очень честный философ. Он говорит, что это не он придумал. Это Сократ. Он первый указал на важность определений. Все диалоги Платона, в которых он описывает беседы Сократа, посвящены тому, как Сократ учит нас искать сущность. Что же такое добро, что такое справедливость, что такое человек и так далее, и так далее.
Как мы помним, заслуга Сократа в том, что он как раз не ставил своей задачей показать, что вот я знаю истину, и вот она такая-то, такая-то. А он рассуждал, он искал истину, он вступал в диалог, он спорил с человеком, и вот в споре рождалась истина.
И Аристотель этот метод Сократа доводит до понимания, до практического осуществления. Что такое сущность, как ее познать, как ее сформулировать, а в определении, в простом родовидовом определении. И вся наука до сих пор, ведь она движется именно в этом направлении. Когда ученые спрашивают, а что такое атом, а что такое электрон, а что такое галактика, а что такое жизнь. И он дальше пытается дать это определение. Вот, скажем, известное определение из очень популярного фильма «Доживем до понедельника» – «Счастье – это когда тебя понимают». Оно, конечно, замечательное. Оно показывает наше ощущение. Но оно неправильное. С точки зрения Аристотеля нельзя строить определение при помощи фразы «это когда». Аристотель, может быть, добавил, счастье – это чувство, возникающее в человеке, когда его понимают. То есть мы подводим под некоторое общее понятие. Есть разные есть чувства – счастье, голод, жажда. Счастье отличается от всех остальных чувств тем, что оно возникает вследствие понимания. Это видовое отличие. И тем самым можно сказать, что герой этого фильма схватил сущность. Познал ее.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об аристотельском учении о четырех причинах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.